Глава 25. Выехав за пределы Дюнкерка, двое полицейских еще около часа тряслись в машине по не самой лучшей дороге, ведущей на север. Ветряки, тянущиеся до самого горизонта, издавали мрачный и низкий, словно предсмертный хрип, гул в окружении гигантских индустриальных монстров, пожирателей людей и надежд. В этом самом черном углу Франции люди рождались на одном конце производственной цепи и умирали на другом. Каждый вечер, чтобы побыстрее заснуть, они считали не овец, а хлопки автомобильных дверец или щелчки выключателей. За этими бетонными катакомбами, за горгульями на стальных лапах, девочка боролась со смертью. И каждая минута ее мучительной пытки становилась достоянием зрителей, прильнувших к телеэкранам. Кто же нанесет удар первым? Смертельная болезнь или клинок убийцы, таксидермиста-любителя? Кто создаст добро и зло? Какая вселенская рука искореняет зло, а какая трудится над тем, чтобы распространить его по всей земле, под безумными фасеточными глазами телекамер? Услышав звонок мобильника, Равье съехал на обочину шоссе и со вздохом вылез из машины, прежде чем ответить на вызов. На протяжении всего разговора черты его постепенно разглаживались, а когда он отсоединился и сунул телефон в карман, его лицо прямо-таки сияло довольством. «Это Норман! Он ее вычислил!» — воскликнул Равье с победным видом, вскидывая вверх кулак. «Кларисса Вервоеке! Ветеринар из Марлемона. Она несколько месяцев подряд заказывала в городской аптеке телетамин». «Ну и что, скажешь ты?»
«Ну и что?» — повторила Люси.
«Вы же сами недавно говорили, что большинство ветеринаров используют телетамин. Она вскоре предстанет перед судом и, возможно, лишится права на ветеринарную деятельность».
«Вы так и будете выдавать мне новости в час по чайной ложке?» — нетерпеливо спросила Люси, даже не пытаясь скрыть волнение.
«Ее задержали за вождение в нетрезвом виде, в Бельгии, когда она возвращалась из лесбийского клуба. Она была абсолютно не в себе. Анализ выявил наличие телетамина в крови».
«Это объясняет, почему она постоянно его заказывала. А вот будет ли этого достаточно, чтобы предъявить обвинение в убийстве?»
«Когда ее данные заносили в полицейскую картотеку, у нее взяли и отпечатки пальцев. Думаю, ты догадываешься о продолжении».
«У нее не было папиллярных узоров?»
«Именно. Подушечки пальцев были сожжены какими-то химикатами».
Равье бросил взгляд в зеркальце заднего вида и снова выехал на шоссе.
Комиссар уже получил у прокурора ордер на обыск. Только что туда выехала группа в 12 человек с Норманом во главе. Так что есть шанс найти малышку живой. Будем надеяться на хэппи-энд.
Хэппи-энд? Не забывайте, что Мелоди Кюнар и ее отец мертвы, а сбивший его водитель до сих пор на свободе с 2 миллионами евро.
«Собираешься читать мне мораль, сержант?»
Люси молча вжалась в спинку пассажирского сиденья. Новость обрушилась на нее, как бурный поток, заливая язычки пламени служебного рвения. Она почти сожалела о том, что все закончилось так быстро. С каждым часом время растворяло в жилах Элеоноры яд секунд. Ощущаешь ли свою жизнь постепенным умиранием, когда костлявая с косой в течение долгих лет точит свое разящее орудие, чтобы обрушить его на тебя в любой момент?
«Сама видишь», — добавил капитан после некоторого молчания. «Только факты, только профессиональная злость наших людей приносит настоящие результаты. Твоя психологическая лабуда мало что значит. Сейчас у меня будет небольшая летучка в комиссариате, а потом я отвезу тебя домой. Ты получишь заслуженный выходной, сможешь отоспаться, пообщаться с детьми».
«Остается еще один неизвестный персонаж, или даже два, те, кто сбил Кюнара». Я убежден, что наша подозреваемая все видела, поскольку находилась совсем близко от места аварии. Она наверняка запомнила номер машины, и уж поверь, нашему комиссару нет равных по части допросов с пристрастием.
Ну, по крайней мере, позвоните мне, когда все окончательно прояснится.
Автомобиль проехал вдоль порта, затем миновал по касательной площадь герцогини Анны и остановился за комиссариатом. Там уже поджидала толпа журналистов. «Говорить буду я», — предупредил Равье, взявшись за ручку дверцы. «А ты постарайся не корчить рожи. Мы вполне можем попасть в восьмичасовой выпуск новостей».
«Хорошо. Я буду глупо улыбаться».
Стоя перед окном своей гостиной в Мало-Лебен, Люси смотрела на круглую спину дюны в лучах заходящего солнца. Даже на севере закаты великолепны, все оттенки синего, оранжевого, лилового. Легкий ветерок взметал небольшие песчаные вихри и гнал их в сторону темнеющего океана. Молодая женщина спрашивала себя, что найдет отряд полицейских в глубине проклятого дома. Десятки чучел животных? Обезьянка пуцинов, прибитых к деревянным подставкам, застывших в синтетической вечности? Вскрытые тела животных, внутренние органы в стеклянных сосудах? А маленькая Элеонора? Каковы шансы, что ее найдут живой среди этого разрушительного хаоса ненависти? Отчет о вскрытии лежал в столовой, лишая слепую девочку права укрыться от посторонних глаз и навеки упокоиться в мире. Проводя пальцами по ледяным страницам, Люси представляла себе крохотные искорки света, проникающие сквозь радужную оболочку глаз Мелоди Кюнар, в стремлении донести до нее окружающие цвета, оттенки, пульсации бытия. Соединиться с оптическими нервами и возвращающиеся обратно за миг до того, как постучаться в двери мозга. Затем она подумала о своих близняшках, об их глазах, источавших голубое небесное сияние, об их восторге при виде малейшего отблеска звездного света. Каждый миг, когда мы пробуждаем подобные воспоминания, они несут с собой памятные взгляды, улыбки, поднимают нас над землей и вышивают канву нашей настоящей жизни. Существование Мелоди было ничем иным, как глубоким черным колодцем, бездной, в которой клубилась тьма. Какое воспоминание она могла сохранить о своем кратком пребывании на Земле? Об этой дивной планете с ее реками, морями и облаками, если в последнее мгновение не испытывала ничего, кроме непонимания и ощущения глубочайшей несправедливости, когда две холодных руки сомкнулись на ее горле, перекрывая доступ воздуха. Горько вздохнув, Люси собрала листки в стопку, взяла биографию знаменитого русского врача и убрала то и другое в ящичек шкафа, запирающийся на ключ. Затем опустила жалюзи, задернула двойные занавески, погасила свет и выключила все электроприборы. Вокруг воцарилась непроглядная темнота. Люси ощупью добралась до шкафа с тонированными стеклами, открыла его и сделала решающий шаг. Час спустя, когда слезы на щеках уже полностью высохли, она остановила машину перед домом своих родителей. Спустя три дня она, наконец, смогла обнять своих дочерей, хотя и пришлось их разбудить. Теперь ей предстояла бессонная ночь.